Еще раз приветствую всех, которые пришли сегодня на наш библейский час и наших слушателей. На этой неделе тоже имели те, которые писали, что они смотрят нас. Так что мы всех приветствуем. Желаем вам от Господа милости Его, благодати. Самое главное, чтобы мы совместно, изучая Слово Его, могли, как мы только что пели, были наставлены к жизни, так как мы должны жить. Мы призваны жить. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, достойно звания. Наше звание, оно превыше всех званий, которые мы в мире находим. Наше призвание, оно святое. Наше призвание, чтобы мы достойно называли и носили имя Христово. Чтобы мы не приносили через свои действия, через свои слова позор Слову Господнему. Или святому имени Господнему. Мы пару недель тому назад читали об Израиле, что везде, где они жили, к сожалению, они часто приносили и позор имени славному Господнему. Но Господь говорит, я свое имя не дам, чтобы никто его хулил. Я прославлюсь. Сейчас мы когда пришли, было пару вопросов, вы многие, очевидно, слышали по новостям за этого лжеучителя, лжепророка, о котором я вам уже несколько лет о нем говорил, как пастор предупреждал, чтобы вы не обращали внимания на него. И сколько много все-таки людей пришли в заблуждение, слушая его. К сожалению, даже несколько недель тому назад я был в Сакраменто, я слышал переводы этого еретика на русский язык, которые передавались в городе Сакраменто, где многие наши братья и сестры живут. Не только Господь говорит нам, что мы не знаем дня, когда Господь придет, но там написано, не знаете часа, когда Он придет. Этот человек говорил, что в 6 часов вечера в Австралии начнется восхищение церкви, и будет оно обходить всю землю. Мы недавно проходили послание фессалоникийцам, как там Господь говорит, восхищение церкви случится не в течение 24 часа, а в мгновение ока. И вы, которые станетесь еще живые в тот день, изнеменимся мы и восхищены будем, и вечно будем с Господом. Послание Коринфянам, 15 глава, мгновение ока. Это момент, правда. Но много чего этот человек, конечно, не понимал. Самое главное и самое страшное, не то, что он предсказал этот день, и оно не сбылось, хотя это уже второй раз он это сделал, он предсказал в 94-м году это случится. Но этот человек уже много лет учит, что церковь уже не существует. И если мы собираемся в поместной церкви, то мы не возрожденные. Он учит, что церковь, она ведется самим дьяволом, сатаной. Что сатана является главой церкви, которая видимая сейчас на земле. Это ересь. Кто глава церкви? Иисус Христос. Иисус Христос наставляет нас, как мы только что пели, через Слово свое. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих и дальше там написано. Вам Господь даровал пастырей и учителей. Для чего? Чтобы мы приходили к единству веры, чтобы мы в полный были человек, в полный выросли возраст и познание Иисуса Христа. И все-таки, когда мы придем в Его присутствие, тогда, Иоанн пишет в послании своем, тогда мы станем таковыми, как Иисус Христос. Для лжепророков Господь сказал, лучший Евангелие Матфея, 18 глава, 16 стих, такого человека, который вводит людей в заблуждение, взять ему на шею и повешать что? Я рад слышать, что вы Писание знаете, чтобы его потопить в глубины морской. Но все-таки милость Господня, она обновляется ежедневно. И этому человеку тоже Господь может простирать и дать возможность покаяться, раскаяться, принять Господа и ввести себя под авторитет тех мужей веры, которые могли бы его наставить, правильному пути. Этот человек никому не был ответственный. Он сам закатал, и это его учение, это его выдумки. Он не принадлежал церкви, он не принадлежал никому, которому он был бы подотчетен, так как мы друг другу подотчетны и Слову Господнему, и братству, и самому Господу. Но все-таки Господь говорит: берегитесь лжеучителей. Второе, то, что случилось на этой неделе, и перед тем, как мы вернемся к посланию Римлянам, я хочу привести к вашему, как сказать, видению, чтобы мы во свете Писания понимали то, что произошло позавчера, когда наш президент нашей страны, это первый раз в истории Америки, что лидер Америки или президент Америки выступил открыто против народа Господнего, избранного особенного народа Господнего, который Господь сказал благословить тех, которые будут благословлять этот народ, и накажет тех, которые будут выступать против его народа, который является как зрачок глаза у Бога. Этот человек также, к сожалению, носит имя Христа. Когда его спрашиваете, он говорит: я христианин. Это не христианин, это человек Господа не знает, это человек Писания не знает, и это человек в течение своей жизни живет и наставляется, и учится у ног тех, которые отвергают Писание. Так что, что можно или чем можно удивляться? Но это жалкий день для нашей страны, что президент Америки мог такое сделать. Но когда мы читаем Писание, мы видим, что это не новости. Мы видим, что в последние дни весь мир, и, к сожалению, я верю, что это включает Америку, восстанет против Израиля под руководством, которое будет в то время. Но мы не от этого мира. Мы призваны, избраны Богом, который у нас вывел из тьмы в чудный свой свет и дарует нам познать Его через Слово Его. И давайте обратим внимание, вернемся к 11 главе послания Римлянам. Мы этот текст уже несколько раз читали, я сегодня хочу остановиться опять на 33 стихе. Апостол Павел пишет: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником ему». Тут этот текст еще продолжается до окончания этой главы, но я хочу, чтобы мы сегодня опять остановились на 33 стихе. Мы говорим за Бога, которого полностью познать мы, как люди, не можем, потому что наш разум ограничен. Если бы мы полностью могли бы употребить наш ум, который Бог сотворил, то мы полностью не могли бы познать Бога. Того Бога, кого мы собрались сегодня утро поклониться Ему, правда, благоговение. И когда апостол Павел размышляет за все то, что Бог сделал, если вы коротко вспомнили бы все первые 11 глав этого послания, все, что мы тут выучили, научились и познали, и Слово Господне о дивных, чудных делах Господних, как Господь открывает нам через апостола Павла чудный план своего спасения, искупить нас от наших грехов, оправдать нас, смотреть на нас уже не как на грешников, но как на своих искупленных детей, которых Он оправдал, и уже смотрит на нас через кровь своего Сына Иисуса Христа, и уже принимает нас в свое присутствие. Мы имеем привилегию называть Его Отцом нашим. Мы можем приходить в Его присутствие с нашими нуждами, с нашими переживаниями. И даже тогда, когда мы не можем произносить словами то, что в сердце нашем, Дух Святой, который живет в нас, Он может Богу Отцу передавать все, что в нашем сердце есть. Это чудные, дивные план искупления нашего от грехов, от Бога. И когда апостол Павел размышляет об этом, Он не просто не может много слов сказать, он даже одного слова не может сказать. Он только в молчании, безмолвии стоит перед Богом и говорит тут в нашем русском переводе одну только букву. Брат мне подсказал. О. О. Когда мы размышляем о том, что Бог сделал для нашего спасения, и то, что Бог желает еще сделать в нашей жизни, довести нас, начавши доброе дело, вас совершит до того дня. Правда, это не было вчера, это будет тогда, когда Господь наметил день. И никто из нас, который действительно знает Господа, не останется здесь. Обещание Слова Господня у нас всех возьмет к себе, чтобы мы всегда были там, пребывали с Ним. Да не смущается сердце ваше. Вы верите в Меня, верьте словам Моим, Господь сказал. Я иду, я приготовлю вам место. Правда? Но когда мы размышляем о том, что Бог желает сделать и делает в нашей жизни, оно требует от нас самого серьезного и глубокого размышления, как мы в прошлое воскресенье говорили. Поклоняться Богу, так как Он достоин быть, принимать наше богопоклонение. Так как в книге Откровения написано «Достоин ты». Правильно поклониться Богу. Практически, реально, мы не способны, мы не умеем, но мы должны прилагать к этому старание. Мы должны готовиться к этому, когда мы приходим в дом Господним. Это серьезная и это трудная работа или подготовление, чтобы приготовить наш разум, наше сердце, наше все бытие, чтобы здесь просидеть какие-то пару часов, чтобы поразмышлять о Слове Господнем. Но сатана старается наши размышления вести в другую сторону. Я сознаю, что это трудно сосредоточиться. Наш разум, он очень быстро начинает думать о чем-то другом. И потом мы вздрагиваем и возвращаемся мыслями нашими к говорящему, правда? А кто говорит? Это не я стою перед вами, говорю, это Господь говорит. Брат смотрит на небеса, откуда приходит помощь наша. Господь обещает помочь нам даже в этом, даже в нашем богопоклонении, если мы будем готовиться к этому. Но реальность нашей жизни является та, что мы не понимаем Бога, и мы не знаем Бога. Мы не знаем помышлений Господни, мы не знаем путей Господни. Пророк Исаия, которого апостол Павел здесь цитирует, говорит, «Мои мысли, не ваши мысли, пути мои». Они не только в контраст с нашими помышлениями и путями нашими, не только не сравниваются, но они намного-много-много превыше. Не просто выше, а превыше. Это обозначает, если мы могли бы достичь самую высокую вышину, которой мы способны, то Бог еще выше этого. Не только в физическом смысле, но и в размышлении нашем. Был в истории Америки два президента, которые имели фамилию Рузвельт. Был один, который во Второй мировой войне был. Многие из вас, наверное, слышали, был Франклин Рузвельт, но был его дядя, который еще был более 100 лет тому назад президентом. И он был верующий человек, и он жил на востоке от Нью-Йорка. Есть такой остров, называется Длинный остров, Long Island. И он там на берегу жил. И он любил выходить ночью и смотреть на звезды. И находить вот этот вот промежуток света, где наша галактика, молочная называется, правда, где ее можно видеть. И потом он говорит, я осознаю, что эта наша галактика имеет миллионы и миллионы своих солнц, которые больше, чем наше солнце, которое Земля кружится вокруг. И наша галактика – это только одна из много сотен миллион. Правда? И когда я умственно туда дохожу, я больше дальше уже не могу дальше размышлять. И тогда я осознаю, насколько великий и превыше моего размышления Бог, и насколько я маленький человек. И тогда я могу пойти домой, лечь в своей кровати, спокойно спать, зная, что я в руках всесильного Бога. Итак, все наши помышления, они дальше, превыше, то есть Бог выше и дальше всех наших помышлений, потому что разум наш ограниченный. И говоря за неверующих людей, нет никакого поступка, нет никакого дела, который неверующий человек мог бы выдумать в своем разуме, который мог бы остановить план намерения и волю Господню. Господь, второй псалом пишет, смотрит на тех, которые восстают против Бога. Почему мечутся народы? Говорится, Господь поругаем не будет, Он будет смеяться над ними. Господь будет покорять их. Итак, я хочу предложить для нас, как для верующих людей, для тех, которые дети Божии, которые получили новое естество, которое подобно Богу, мы все-таки не способны понять Бога, потому что мы имеем неправильный взгляд и понятие о характере Божьем. Если бы мы действительно понимали, кто такой Бог, кем Он представляет себя нам через Слово Его, мы бы имели бы намного больше, намного выше взгляд или взрение, кто является Бог. Наше сознание о Боге очень, если я могу так выразиться, очень низкое. Мы недостаточно наш разум, как я говорил, прошлое воскресенье, растягиваем, чтобы побольше совместить знания о Боге. К сожалению, большинство верующих людей, даже когда мы приходим на собрание, мы хотим услышать то, что мы можем полностью понять. Мы хотим взять проповедь ее, как-то вместить в наш разум, чтобы она туда полностью поместилась. Но ни одна проповедь, которую вы здесь услышите, мы не способны вам передать глубину ее, богатство ее, премудрости и видение Божие, путей Его и судей Его, чтобы наполнить действительно, чтобы мы поняли. Но все-таки Господь обещает, если мы будем прилагать старания, то в каких-то рамках Он откроется нам. В Слове Господне и книга Второзакония мы учим, есть то, что для нас сокрыто. Есть некоторые атрибуты Божии, характера Божия, которые мы не способны воспринимать или понять. То, что закрыто для нас, это включает день пришествия Господа. И в Деяния апостолов Господь ученикам своим, когда Он уже должен возвращаться на небеса и не спрашивает, неужели теперь уже время? Как Господь ответил им? Для нас, если бы мы такое выражение потребили, оно казалось бы почти грубым. Правда? Господь говорит, не ваше дело. Правда? Мы, если кто-нибудь когда-нибудь нам так сказал, то нам обидно, правда? Господь говорит, то, что закрыто, не старайтесь его понять. Достаточно нам, людям, нам достаточно то, что Бог открыл. И то, что уже открыто нам, мы не способны его полностью воспринять. Это глубина, это бездна, богатство Божие. Она настолько глубокая, ее нету, Ее нельзя описать. Ее вымерить нельзя. Сколько бы мы ни черпали с этого колодца премудрости Божией и Слова Его, мы не можем исчерпать его. Несмотря на то, что наш маленький разум настолько ограниченный. Достаточно здесь для нас. Все, что нам надо для святости и благочестия. Большинство верующих людей, к сожалению, мы не только приходим сюда и хотим сразу все вместить в нашу голову, и потом побежать домой и жить нашу жизнь так, как мы раньше жили. Но если мы действительно понимаем, как тут в 12 главе будет апостол Павел писать, не сообразуйтесь этим веком, другими словами, не думайте так, как в мире думают, а наоборот, пускай ваш разум преображается, расширяется, не ограничивайте ваше размышление только немножко, пару минут, когда мы тут собрались в воскресенье, а потом остальную неделю думайте так, как вы привыкли думать. Нет, наоборот, преображать. На все темы, которые в мире есть, науки и знания, вы можете пойти в книжный магазин и приобрести себе в сокращенной форме любую книгу, в которой там главные пункты написаны. Кто занимается в университете, знает, есть несколько компаний, которые издают такие книги. Они называются Quick Notes. Записи короткие и быстрые. Но даже если вы полностью ее прочитаете, вы не будете знать всего, что там написано. Если вы придете на экзамен, то вы его не пройдете, потому что профессор разумный обязательно задаст те вопросы, которые там не коснулись. Мы, как верующие люди, я думаю, часто, не прилагая правильного усердия, усилия познавать глубокие тайны Слова Господня, хотим прочитать какую-нибудь книжечку или трактат какой-нибудь, который был бы для нас достаточен. Но это недостаточно для нас. Мы должны познавать Слово Господне, углубляться в Него. И если мы не вкладываем время, не трудимся, умственно говоря. Первый псалом: «Блажен тот муж, который день и ночь размышляет о Слове Господнем». День и ночь – это не значит, что мы никогда не спим, никогда не работаем, никогда не кушаем, не трудимся, не работаем. Но во всех наших поступках и делах, и помышлении всегда превыше всего является Бог. И чтобы мы нашу жизнь жили в этом контексте, понимая, как наше ограниченное помышление входит в общие рамки всего того, что Бог для нас открывает. Есть вторая компания, которая выпускает такие книжки. И даже оскорбительно иногда, если подумать, так как они называются. Но это написано «Dummy Book». Это книжка для того человека, который не хочет думать. Не дай Бог, чтобы кто из нас имел такое отношение к Слову Господнему. Но давайте, пускай это будет призыв для нас, чтобы мы опять с обновленными силами посвятили себя к познанию Слова Господнего. И я верю, если мы начнем это серьезно так помышлять, то мы, как апостол Павел, скажем: о, эта бездна такая глубокая, мы не можем ее постигать. Во-вторых, мы неправильно понимаем Бога и неправильно знаем Бога, потому что хотим мы или не хотим мы, каждый из нас имеет определенные, как сказать, в рамках нашего ума картину, кто такой есть Бог. Пару недель тому назад я слышал, одна женщина позвонила, она по радио, это была женщина, она из католической церкви, она позвонила священнику, это такая программа, ответы, вопросы. И речь шла за иконы, или картины, или изображение Иисуса Христа. И она в таком самом таком простом детском таком понимании позвонила и сказала этому священнику, она его назвала отец по имени, как это принято у них. Говорит, я открыла мою Библию, и, говорит, и на первой странице там была картинка Иисуса Христа, и я ее вырвала с моей Библии. И я думаю, это правильное она имела понятие об этой картинке. Правда? Она не принадлежит в нашей Библии, правда? Как мы должны думать и размышлять о Боге? Мы уже пару недель на этот текст говорим. Но если я вам скажу, сейчас я на улице, вы соседа спросите, Иисус Христос, правда, о чем мы думаем сразу? Вольно или невольно мы сразу начинаем думать за картинку, правда? Или если мы скажем Бог, мы сразу почему-то думаем о глубоком таком мужеском голосе. Почему-то всегда мы думаем, что Бог говорит таким басом. Правда? Мы не знаем голос Господень, но мы можем его в тишине, как пророк, слышать в тихом веянии духа, правда, ветра. Правда? Мы имеем неправильное представление о Боге, потому что оно не превыше нашего размышления. Оно ограничено чем-то, чем мы наполнили наш разум. И с одной стороны, я когда-то уже говорил, те, которые не имеют дар видеть, те, которые слепые, правда, с какой-то ограниченной точки зрения, они, может быть, более блаженны, чем мы, если они никогда не видели таких изображений Иисуса Христа. Потому что никто никогда не нарисовал портрет Иисуса. Никто никогда фотоаппаратом его не сфотографировал. Но когда он явится в облаках, в славе своей, и весь мир его узнает, правда? Никогда не видя его, но они его увидят и узнают, и преклонятся перед ним. А мы, когда он нас восхитит к себе, мы его тоже узнаем и станем так, как он есть. Но когда мы начинаем, как апостол Павел, как в Старом Завете Давид, например, когда он начинает размышлять 138-й Псалом, как чудесно Господь его сотворил. Говорит, когда еще зачатие мое ты знал, в утробе матери моей, говорит, все детали моего тела были, ты соткал, написано. Это слово, вы понимаете, это микроскопическая операция. Вы видели, на врач имеет такие лупу такую или через микроскоп делает операцию. И вот Давид так видит себя в присутствии Господнем. Ты знаешь мои пути, ты знаешь, когда я встаю, ты знаешь, когда я ложусь. Говорит, Господи, куда я уйду с твоего присутствия, правда? Никуда, другими словами, он говорит. И там в 6 стихе написано, это дивно для меня, такие помышления. Это та самая идея, которую апостол Павел здесь говорит, бездна богатства, премудрости, ведения Божия. Оно дивно должно быть для нас. Это слово дивно по-английски переводится wonderful, чудесно. Чудо. Слово чудо. Это то, что мы не можем своими устами, своими словами объяснить или описать. Слово Господне, благие дела Господне, чудные, что мы не можем их действительно понимать. Как мы должны думать о Боге? Через призму Писания есть те характеристики Божии, которые мы, как люди, мы не имеем. Это естество Божие. Сущность Бога. Как он Моисею сказал, когда Моисей его спросил, как твое имя? Что мне сказать народу, когда народ спросит меня, кто тебя послал? Господь отвечает Моисею, скажи им, что сущий тебя послал. Тот, который живет, который не имеет начала, или мы говорим, не имеет оригинала, правда? Тот, которого нельзя анализировать или сравнить с собою. Тот, который есть. который был, есть и будет. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, одинаковый, неизменный. Во-вторых, мы видим, что в контраст с Богом мы, как люди, во всем нуждаемся. Бог самодостаточен. Ему ничего не надо. Он ни на кого не надеется. Мы должны дышать. Чтобы дышать, нам нужен кислород. Нам нужен воздух. Наше тело нуждается в силе. Мы ее получаем через пищу, которую Господь учит нас. И в этом надейтесь на Господа. Ежедневно просите у Него хлеб ваш насущный. Правда? Мы во всем нуждаемся. Бог абсолютно ни в чем не нуждается. Вы скажете, да, но Он нуждается в своих детях, чтобы мы провозглашали Евангелие. Правда? Нет, Богу мы не нужны с нашим немощами всеми. Бог желает, чтобы мы провозглашали Евангелие. Но даже если бы мы не будем, камни, которые окружают нас, они будут прославлять Бога. Небеса прославляют или проповедуют о Боге, славе Его. Бог даже не нуждается в нас, хотя Он употребляет нас. Если мы, как здесь в 12 главе, свое тело, свою жизнь отдаем Ему, как в жертву живую, чтобы жить для Него. И третье мы видим, то, что нам непонятно о Боге, это что Бог вечный. Мы не понимаем вечность, потому что мы временные люди. Мы понимаем начало, мы понимаем зачатие, когда ребенок рождается, когда человек умирает. Соломон пишет, на все есть время. Есть время родиться, есть время умереть. Послание к евреям написано, положено. Другими словами, назначено. Каждый из нас имеет определенное время, которое Бог определил, когда мы умрем. И тогда мы должны предстать перед Ним. Но самое главное, то, что для нас никогда не будет понятно, это являются чудесные дела Божии, то, что Он исторически сделал своим народом, и с нами то, что Он сделал, послав Своего Сына Иисуса Христа, умереть на кресте ради наших грехов. Но это то, что мы не можем постигнуть нашим ограниченным умом о Боге. Здесь в нашем стихе, здесь 33-м апостол Павел дает нам четыре характеристики или атрибута Божиих, которые мы тоже имеем, как люди. Бог сотворил нас по своему подобию, по образу своему. И эти атрибуты или эти характеристики естества Божьего мы, как люди, частично имеем. И здесь апостол Павел дает нам четыре таких атрибутов Божьих. Во-первых, он здесь говорит премудрость Божия. Мы не имеем премудрость, как Бог имеет, но мы имеем мудрость. И она приводит к ведению или познанию Божию. Мы не знаем все, как Бог знает, но мы имеем какое-то ограниченное познание через Слово Господне о Боге. Дальше апостол Павел, 34 стих, пишет, кто познал ум Божий, Господень? Никто. Мы не можем полностью его понять, но частично это является часть естества Божьего, которое мы, как люди, можем частично понимать. И третье, суды или судьбы Господни, то, что Бог предопределил, назначил, то, что должно быть, и пути Господни. Вот эти четыре слова, я хочу, чтобы мы обратили внимание. Обратите внимание здесь, во-первых, апостол Павел говорит о премудрости Божией. И о ведении, или о знании Божие. Если же мы впервые сначала обратили внимание на что такое ведение или познание о Боге. Во-первых, Бог все знает. Мы говорим, что Бог всезнающий, правда? Это является описание знания Божия. Все, что можно знать, Бог знает. О всем, что надо знать, Бог знает. Бог автор всего, Бог сотворил все, правда? И нас также. Мы сейчас, наше знание, оно ограниченное. Мы смотрим, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, как будто бы сквозь тусклое стекло, правда? Но тогда, как мы будем знать? Тогда мы познаем, правда? Тогда мы будем знать все. Тогда, когда это будет? Это будет, когда мы придем в его присутствие. Послание Филиппийцам, 3 главе, апостол Павел пишет, хотя мы ограничены в теле нашем, хотя разум наш ограниченный, мы все не можем знать о Боге, но все-таки апостол Павел, как говорит, говорится, я стремлюсь. Что обозначает это слово «стремиться»? Оно включает в себе несколько разных идей. Во-первых, он спешит, я спешу. Не хватит у нас в нашей жизни времени, чтобы все познать о Боге. Даже то, что уже открыто нам. Уже мы не будем говорить о том, что скрыто от нас. Правда? Сколько нам Господь дает жизни? 70 лет, правда? Посмотрите на статистику. Как бы мы ни хотели бы, но большинство людей умирает где-то в пределах 70 лет. Некоторые люди, и мы среди нас имеем тех, которые уже дожили и до 80, правда. Некоторые, брат сидит, скоро еще десяток один добавится, брат мне говорил на этой неделе, правда. Это особенная милость и благодать от Господа. Но в течение нашей короткой жизни, она как трава, она сегодня есть, ее завтра нету. И мы большинство наше время даже не проводим к познанию Слова Господня, а потребляем познаванию других фактов. Знание это неплохое, правда? Быть мудрым, иметь какое-то понятие, то, что происходит в мире нашем. Но вы можете все знать. Но если вы не будете знать Господа, то вы будете потерянный человек. Апостол Павел говорит, я хочу знать его. И это слово, это то слово, когда охотник охотится или преследует зверя какого-то, которого он хочет поймать. Правда? Преследуем ли мы, как апостол Павел, или стремимся ли мы познанию Бога? Это как тот человек, который бежит, правда? Который стремится добежать, чтобы получить награду. Вот это вот усердие прилагать. Апостол Павел говорит, я желаю знать его. Я желаю знать силу его воскресения. Другими словами, апостол Павел говорит, насколько я знаю, но я не все знаю. Я еще больше хочу знать. И апостол Павел приходит к выводу здесь, 33 стих. О. Псалмопевец в 45-м псалме говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. В 99-м псалме говорит, познайте, что Господь есть Бог. Это значение на еврейском языке обозначает познать, это обозначает остановитесь, это стойте в молчании, в присутствии величия Божия. Вспомните Иова. Помните? Мы читаем первые 37 глав, это истории его. И в главном образе в этих главах первых, кто говорит устами? Говорит Иов, и говорят его друзья. Что говорили его друзья? Его друзья говорили, что Бог святой, Бог праведный. И если ты переживаешь такие страдания, то, наверное, ты совершил какой-то серьезный грех, чтобы тебя Бог так наказал. Правда? И этот диалог продолжается в течение много глав. Что делает Бог в этих 37 глав? Бог молчит, правда? Бог ожидает, пока они все выскажут свои мнения. Иов отвечает. Он не говорит, что я безгрешный. Нет. Но все-таки он говорит, я недостоин того, что происходит в моей жизни. Что сказал сам Бог за этого мужа? Он сказал, он непорочный. Кому он сказал это? Бог это сказал сатане. Он непорочный. Он праведный. Он богобоязненный. Но когда мы приходим к 38 главе Иова, когда они все уже сказали, что можно сказать, кто начинает говорить? Сам Бог начинает говорить. И что, какие первые слова Иову? Припаяшь чресла свои, как человек, как мужчина. Другими словами, это как офицер призывает солдатов к вниманию. Встаньте и слушайте. Бог говорит, я буду теперь с тобой говорить. Ты говорил, теперь я буду говорить. Я буду тебя спрашивать. Где ты был? Когда я все сотворил, когда я все сделал. Иов, что ты знаешь? Ни он, ни друзья его не знали о войне, невидимой войне между Богом и сатаной в пространстве, которое происходило. Можно это назвать космическая война, которая там происходила. И ни Иов, ни друзья его, никто не знал, что происходит. И когда Бог кончает говорить, как отвечает ему в 42 главе Иов? Он говорит, я говорил слова, которые я не разумел или я не знал. Он осознает, что все его слова... Они были бессмысленные. И он говорит, я каюсь в том, что я говорил. Сокрушаюсь в пепле, говорит, перед Богом. Но все-таки он там в 23 главе до этого, он говорит, Господь знает путем, которым я иду, Господь. Помните Агарь, когда она оставила Сару в пустыне? Является ей там Господь. И она в конце свидетельствует о Боге. И что она говорит? Она дает Богу имя. Это ты, Бог, который видишь меня. Правда? Видящий Бог. Давид, я уже цитировал 138-й псалом. Говорит, Господи, ты испытай меня, ты меня знаешь. Правда? Ведение или знание о Боге здесь, в 33-м стихе, как верующие люди, как дети Божии, Он, будучи нашим Небесным Отцом, тут мы находим одну превосходящую мысль, идею. Это является та мысль, что Бог знает все, и Он знает о нас. И Он знает нас, мы Его дети, Он все детали о нашей жизни знает. Это мы говорим о верующих людях. Что же сказать за неверующих людях? Может ли неверующий человек избежать или убежать от Бога? Абсолютно нет. Послание к Евреям, 4 глава, говорит, Слово Господне живое. Оно действенно пробивает самое каменистое сердце, и все творение перед Богом обнажено. Никто не может скрыться от Бога. Адам и Ева прятались. Бог знал, где они. Каин убивает брата своего, хочет убежать от присутствия Божия, но не может. Помните Ахан? Когда в городе Гай он пошел, и он там, когда они воевали в Иерихоне, он украл серебро, золото, он украл одежды вавилонские, правда? Хотя он закопал в своем шатре, но не мог скрыть это от Бога. И ради его Бог наказал весь народ. В Новом Завете мы встречаем Ананию и Сапфиру, правда? Они не могли скрыться от Бога. Так что мы должны, во-первых, самое важное, самое главное, мы должны знать, что Бог знает все, а мы только ограниченно знаем. А во-вторых, здесь написано, что Бог премудрый. По-английски написано «Бог мудрый» или «Бог имеет мудрость». По-русски очень точно и ясно написано «премудрый». Это обозначает, Он выше и Он больше мудрости имеет, чем все мы люди. Он выше всего. И мудрость для нас, как для верующих людей, она дана, чтобы мы знали, как правильно потреблять то знание о Боге, которое Он нам открыл в Слове Своем. Это мудрость человеческая, или мудрость, которую мы получаем через Слово Господне. Но премудрость Божия, это учит нас, что Бог, зная все о всем, и о нас все зная, Он правильно ведет нас. Все, что Бог делает, оно совершенное. Мы не можем добавить и мы не можем отнять от того, что Бог сделал. Что Бог сделал? В третьей главе этого послания мы читаем, Он поставил Сына Своего. Мы когда изучали этот стих, то мы читали, что Он предложил, Он представил в жертву, правда, для прощения наших грехов. Почему? Чтобы Бог мог грешных человеков оправдать. Наше оправдание, тогда Бог говорит, объявляет всему миру, что мы праведны. Во-вторых, премудрость Божия открывается для нас в том, что Бог освящает нас. Мы когда говорим за наше спасение, мы не только получили прощение грехов, мы не только наследуем Царство Небесное или вечную жизнь, мы не только дети Божии стали наследниками всего богатства Божьего, мы не только сонаследники с Иисусом Христом, мы не только усыновлены Богом, но мы имеем освящение. В нашем разуме человек говорит, и этот человек, о котором я говорил раньше, который вот это вот выдумал, что вчера должно было быть восхищение церкви. К сожалению, если вы читаете тщательно новости, многие люди сказали, если Господь возвратится, то я до пятницы буду жить так, как я желаю жить. Многие купили себе отпуски, вакейшены, машины, дома купили себе. Это пустословие, правда? Это не размышление верующего, обращенного к Господу человека. Наоборот, если мы действительно верим, что Господь может на мгновение ока в любой момент явиться, даже сейчас, то мы будем иначе думать. Мы будем думать, чтобы как бы нам жить более свято, ходить в присутствии Господне. Премудрость Божия осветить нас, освящать нас каждый день нашей жизни, это превыше нашей мудрости. Мы бы никогда не выдумали бы это. А Бог это в своем плане не только решил оправдать нас, возродить нас к новой жизни, но и держать нас в святости до того дня, когда Он возьмет нас в свое присутствие. Апостол Павел пишет, говорит, считайте себя мертвыми для греха и живыми Богу. Верующий человек будет очищать себя. Это знание о Боге, это будет приводить нас, но будет гнать нас в присутствие Божие. Если мы согрешаем, Слово Господне должно обязательно обличать нас. Бог, если Он наш небесный духовный Отец, если мы Его дети духовные, Он будет с нами поступать, как любящий Отец с Сыном. Как поступает отец с сыном, когда он нарушает его повеление. Он его наставляет и наказывает. Вот этот процесс нашего освящения, очищения, Бог нас проводит через это. Третье, последняя мудрость о Боге. Мы никогда не будем знать все, что мы должны знать о Боге. Мы никогда не будем иметь правильную мудрость употреблять то, что мы знаем о Боге. Но мы должны, как апостол Павел, мы должны искать эту мудрость. Первые 9 глав притчи Соломона. Отец наставляет сына, мать наставляет дочь. Говорит, ищи как драгоценность эту мудрость. Страх Господень, Иова, Экклезиаст. Это все призвание к мудрости. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет, исполняйтесь Духом Святым и не будьте неразумными, а наоборот, будьте какими? Мудрыми. Мудрость, которая приходит от Господа, так пишет. Дальше Иаков пишет в 1 главе 5 стих, если вы не имеете мудрости, какое обещание Господне? Он говорит, просите у Бога, и Бог даст вам. И самое главное, апостол Павел пишет Тимофею, второе послание, он говорит, ты с детства знаешь Писание, и Писание, оно силу имеет дать тебе мудрость, которая приведет тебя ко спасению. Мы познали Господа, это мудрость, которую Господь даровал нам. Он нам дает. Слава Ему за это. Если Господь даст нам дожить, в следующий раз мы поразмышляем за суды Господни и за неисследимые пути Его. А сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, насколько дивен и велик Ты. И эти истины, которые мы читаем, я прошу Тебя, чтобы Ты запечатлил в разуме нашем и в сердце нашем, чтобы мы размышляли о них, чтобы разум наш возрастал в познании этой истины. И даруй нам мудрость, чтобы мы мудро, свято, благочестиво жили в этом развращенном мире, чтобы мы были светильником тем людям, которые окружают нас, чтобы мы были солью в этом развращенном мире, чтобы мы верно проходили поприще, которое Ты нам начитал в этой жизни, ходили по следам Твоим, пока Ты приведешь нас в свое блаженное присутствие. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.